«Как в кино» с Антоном Долиным.
Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский. Это рубрика «Как в кино», и у нас в гостях Антон Долин. Антон, здравствуйте.
Привет-привет.
Итак, сегодня эта рубрика будет посвящена такому достаточно трагическому событию в Подмосковье. Давайте я напомню. Вечером в поселке Нахабино Красногорского района 6 человек в масках попытались ограбить коттедж. Они напали на подходивших к своему дому предпринимателя и его супругу, связали, стали требовать деньги, получили 1,5 миллиона рублей. Двое из нападавших направились в гостевой дом. Там находились дочь и зять хозяина с 5-летним ребенком. И вот зять, защищая семью, с грабителями расправился. Такая история. В кино наверняка что-то подобное есть.
В кино только такое и происходит Конечно. Обычно. Это как раз тот случай, когда в жизни такое случается, и мы говорим, вот это вот как в кино у них получилось. Так бывает. Обычно нам кажется, что так не бывает, потому что нам кажется, что в кино-то действуют супермены, придуманные сценаристами, обученные там спецами по трюкам. Но мы забываем, что в кино ведь на самом деле и злодеи тоже бывают более суперменистые, харизматичные, чем в жизни. В жизни иногда можно их напугать, оглушить, прогнать и убить гораздо проще. В общем, что сказать? Я не хочу делать вид, что это тема, существовавшая всегда и во всех видах кинематографа. Конечно, тема применения насилия в ответ на насилие – это тема, прежде всего, американского кино. Не только голливудского, но и довольно интеллектуального. Разумеется, разные отражения этого американского кино и в европейских формах тоже существовали. Ну, можно назвать жанр нуар. Конечно, много нуара американского, изначально жанр, несмотря на французское слово, все-таки американский, но во французских нуарах Анри Клузо или Жана Пьера Мельвиля довольно часто герои были вот такими вот грабителями, романтическими, но не всегда при этом благородными, хоть их играли там Лина Вентура или Бельмондо или Ален Делон, которые нарывались часто на пулю в конечном счете. Но, конечно, повторяю, американцы здесь первые и главные, и, конечно же, жанр, в котором разрабатывается эта тема больше всего и дольше всего, это вестерн. Чисто американский жанр, который, как мы знаем, конечно, повлиял на всех, и на советское, и на постсоветское российское кино в том числе. Вестерн. Что такое вестерн? Это рассказ о жизни на Диком Западе. Дикий Запад – это же не просто определенные декорации. Дикий Запад – это место, где еще не действует закон. Поэтому там главный герой, как правило, это шериф. Или ковбои, другие какие-то outlaws, какие-то там грабители. То есть люди, которые нарушают закон. Нарушают закон одни, другие восстанавливают. Сразу приходит в голову Джон Форд, основоположник жанра, его великий фильм, который был даже в советском прокате, «Дилижанс» 1939 года, с которого началась карьера Джона Уэйна, сыгравшего там ковбоя Ринга, вплоть до уже позднего шедевра «Искатели». Этих фильмов очень много, их на самом деле десятки у Форда, он очень продуктивно работал, и в них во всех разрабатывается эта тема. Если закон за тебя вступиться не может, нормально ли, что ты достанешь из-за пояса пистолет и выстрелишь в ответ?
Ну, судя по вестернам-то, очень нормально.
Дело в том, что мы не знаем вестерны в их чистом виде. Мы видим уже постмодернистские вестерны, вплоть до их новейших версий, там, интерпретации Тарантино какого-нибудь. Но ведь это не совсем вестерны. Настоящие вестерны все посвящены этическому вопросу. И даже, хотя есть огромные тома исследований на тему того, какие вестерны были националистические и российские, особенно в отношении индейцев, даже вот в лучших вестернах старых, в тех же самых «Искателях», мы видим, что даже по отношению к индейскому бандиту, который сжег какой-то ранчо, угнал не только лошадей, но и женщин. Не всегда хорошо, когда в ответ применяется такое же насилие. То есть вопрос этики применения этого насилия очень важный. Конечно, первый великий его переосмыслитель вслед за Джоном Фордом, это был Сэм Пекинпа, режиссер уже другого поколения, 60-х, 70-х, прежде всего фильм «Дикая банда», где было ясно. Там очень интересный произошел сдвиг смысловой. Если ты уже в ответ применяешь силу, если стреляешь в ответ, ты не лучше. Ты не отличаешься. Даже если ты как бы шериф на стороне закона, ты не лучше. И вот фильмы вроде «Дикой банды», где во главе банда разбойников, нам кажется, что они должны быть какими-то романтическими, у них действительно дружба, как у четырех мушкетеров, но в конечном счете они все, ну, жуткие негодяи, мерзавцы, и никого не жалко, когда они погибают. И вот это «никого не жалко», оно длинной ниточкой вплоть до нашего там бумера куда-то тянется. Очень-очень далеко. Вот. Надо сказать, что Европа по-своему и по-другому переживала в послевоенный период вот эту тему, потому что Европа все-таки прошла через Вторую мировую войну. И любая тема насилия, оправданного насилия, организованного насилия и противостояния насилию, жертвенности всегда была связана с наследием Второй мировой. В 70-х годах, одновременно с тем, как свои революционные картины в Америке снимал Сэм Пекинпа, в Европе шло исследование, ну, наконец-то они опомнились от первого шока войны, и почти одновременно были сделаны такие картины, скандальнейшие до сих пор, как «Ночной портье» Лилиана Кавани, о любви между нацистским офицером и узницей концлагеря, еврейкой, и любовь, которая продолжается и после войны. И «Сало» или «120 дней Содома» в 75-м году, фильм Пьера Паоло Пазолини о том, как выглядит это насилие и как ужасно насилие безнаказанное. Одновременно с этим Пекинпа снимает свой единственный не-вестерн, легендарный фильм, и, наверное, вообще главный фильм на эту тему. Фильм «Соломенные псы» 71-го года. Это история математика, который с хорошенькой женой приезжает, ну, чтобы работать в родную деревню этой жены, где за ней немедленно начинает ухлёстывать, ну, её всякая шпана местная, её бывшие всякие ухажёры. И они, увидя, что он интеллигент, который не в состоянии ничего противопоставить насилию, в какой-то момент они её насилуют. И тогда он, математик в очках, берёт в руки ружьё и неожиданно им отвечает так, что никому мало не покажется.
А ведь есть же вот это выражение, что Бог создал людей сильными и слабыми, а мистер Кольт создал свое оружие, чтобы уравнять их шансы.
Опять же, чисто американское высказывание. Да. Действие, кстати говоря, «Соломенных псов» происходит в Англии, но это ничего не меняет. Конечно, это чисто американская история, жанр, рассказанная американским режиссером. И к разговору о Кольте, да, я говорю все время про Европу, Америку. Вот мы скакнем опять в Европу и увидим, что там первыми начали переосмыслять вот эту этику вестерна. Это делал Серджио Леоне, итальянский режиссер, который снял свои знаменитые спагетти-вестерны в середине 60-х. Фильмы «За пригоршню долларов», «За на несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой». В главной роли там был кто? Клинт Иствуд. Клинт Иствуд – великий американский актер и один из символов вот такого вооруженного сопротивления с оружием в руке против насилия, против бандитизма. То есть такая идея американского республиканского консерватизма.
Он до сих пор ведь на
совершенно
всех республиканских
верно
мероприятиях.
Нет, ну его сравнительно недавний фильм «Гран Торино» ровно об этом, а «Американский снайпер» – новейший фильм. Фильм об убийце-снайпере, который подается там абсолютно как положительный, конечно, герой. И что произошло с этим героем Клинта Иствуда, который не был ни хороший, ни плохой, он был человек без имени, этот блондинчик в фильмах Серджио Леоне. Он пришел в Америку и стал американским героем, как ему и полагалось, в фильмах Дона Сигела из серии «Грязный Гарри», опять 70-е годы. «Грязный Гарри» 71-й год, как и картина «Соломенные псы». Время переосмысления вот этого кода насилия. «Грязный Гарри» не такой прямолинейный фильм, как кажется. Конечно, это как бы положительный герой, полицейский, который не останавливается ни перед чем. Но из него же вырастает там плохой лейтенант Абеля Феррары, сыгранный Харви Кейтелем. Уже абсолютный антигерой, который насилует малолетних каких-то проституток, сам грабит богатых правонарушителей, которых поймал с наркотой. То есть понятно, к чему все это ведет. Именно к этому моральному упадку, который, конечно, богаче всего в Америке исследовался уже в другом жанре, не вестерна и не триллера, а фильма о мафии. Фильма об организованной преступности.
Ну, вот я сейчас как раз подумал о плохих полицейских.
Ну, мы же сказали о Серджио Леоне. Но не случайно же он после этих ироничных постмодернистских вестернов про выдуманный Дикий Запад взял и снял фильм «Однажды в Америке». И это ведь была одна из поздних картин на эту тему, 84-й год. А началось-то все это, конечно, с «Великого крестного отца» в 72-м, с Фрэнсиса Форда Копполы. И его вторая картина «Крестный отец 2» в еще большей степени, фильмы, которые сделали карьеру Аль Пачино и Роберту Де Ниро. И картина, получившую «Золотую пальму ветвь» в Каннах «Апокалипсис наших дней» в 79-м году, фильм о войне во Вьетнаме, показывающая, как это насилие, организованное военное насилие, Вьетнам то же самое для американского кино, что Вторая мировая для европейского кино. Сходит людей с ума, герой Марлона Брандо, который полковник Курс сходит с ума, и знаменитый полковник другой, который устраивает налет вертолетный на деревню вьетнамскую под музыку Вагнера. Это именно оно. Ну и, конечно, главный гуманист этого движение в 70-х годах, это безусловно Мартин Скорсезе с его «Злыми улицами» в 73-м году, тот же самый Де Ниро, тот же самый Харви Кейтель и «Таксист», лучшая роль Де Ниро в 76-м году, опять «Золотая пальма ветвь» в Каннах. Я говорю об этих призах, потому что весь мир тогда это ценил, именно не на уровне Америки, на уровне совершенно международном. Ну а сейчас, в 90-х годах, все эти коды поменялись еще раз. Моральный вопрос как бы отступил благодаря Квентину Тарантино, его криминальному чтиву, Конечно, это был момент, когда насилие превращалось в некий карнавал, так скажем. Все равно злодей был наказан, если ты помнишь, да, в «Криминальном чтиве» два бандита, и один из них решает встать на путь праведника, перестать грешить, и он остается в живых, а другой погибает, тот самый, который говорит, что это ерунда, и он хочет продолжать убивать. Вот, и Тарантино сейчас забавным образом пришел к этому совершенно классическому американскому морализму на свой совершенно другой лад. Но это именно морализм. «Доказательство смерти». Фильм, где женщины наказывают маньяка. Ну, там, зверское, да, убийство, но это все убийство в ответ. «Бесславные ублюдки», гигантский теракт, взрыв кинотеатра, сделан для того, чтобы отомстить Гитлеру, евреи мстят Гитлеру. Ну, конечно, «Джанго освобожденный», где чернокожие мстят своим угнетателям, рабовладельцам. Одновременно с тем, как Тарантино это придумал и ввел в Америке, совершенно то же самое, отталкиваясь уже не столько от кино каких-то историй, сколько от нашей реальной жизни, происходило в нашем кино. Конечно, нельзя не назвать «Ворошиловского стрелка» Станислава Сергеевича Говорухина и два фильма из серии «Брат», под прямым влиянием Тарантино сняты Алексеем Балабановым. Ну и я назову шедевры последних лет на тему мести и на тему насилия и ответа. Это, конечно, «Догвилль» Ларса фон Триера в 2003 году. Это, конечно, «Оправданная жестокость», потрясающий фильм Дэвида Кроненберга с Вигго Мортенсеном о том, как простой отец семейства оказывается жесточайшим убийцей, когда ему угрожает кто-то. И, конечно, «Старикам тут не место» братьев Коэнов в 2007 году. Я считаю, что награждение этого фильма всеми главными «Оскарами», в том числе за лучший фильм года, доказательство того, как этот вопрос насилия в ответ на насилие и самосуда, насколько этот вопрос волнует и беспокоит сегодня не только Америку, но, в общем, весь мир.
Антон, ну вот вы раз в неделю составляете нам список кино, которое стоит посмотреть. Не знаю, можно ли за неделю успеть?
Ну, постарайтесь, да, друзья, надо постараться. Постарайтесь.
Спасибо большое, Антон Долин, наш кинообозреватель.
«Как в кино» с Антоном Долиным.